Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы волант русской сцены, замечательный артист Вениамин Смехов.
Нагрузил.
Здрасте, здравствуй, дорогой.
Нагрузил меня.
Ну, это хорошая нагрузка, хотя и не чистая сила, но... Чище, но и чистый. Вениамин Смехов – легендарный актер легендарного театра. Того театра уже нет, разломали старую таганку, как пел главный ее артист, которого тоже давно уже нет, как нет и ее отца-основателя, дожившего почти до 100 лет. А Смехов есть, и не просто есть, а по-прежнему любим, востребован и узнаваем. Это редкая судьба, тем более для современного актера. Многих замечательных, не менее знаменитых в свое время, чем Смехов, таганковцев, никто на улице сегодня и не узнает, а Вениамину Борисовичу по сей день впору выходить на люди в темных очках, как какой-нибудь голливудской звезде, например, Аль Пачино. Но, конечно, лучшие годы есть лучшие годы, а они, как ни крути, остались в прошлом. Там, где рядом были Любимов, Высоцкий, Николай Робертович Эрдман, Давид Боровский, добрый человек из Сизуана, павшие и живые, антимиры, послушайте, Гамлет, дом на набережной и, конечно же, мастер и Маргарита. В истории театра и в памяти театралов Смехов – это прежде всего Воланд, да такой, что, читая и перечитывая великий булгаковский роман, многие из тех, кто видел великий любимовский спектакль, в своем воображении совмещают мессира литературного и мессира сценического. Увы и ах, это все в прошлом, но сам-то Смехов в настоящем, мало, в общем, даже изменившийся, по-прежнему красивый, подтянутый, с неизменным своим печально-ироничным, немного высокомерным, совиным взглядом. Того и гляди, откроет рот и скажет: «Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было». Начнем. Столько мы знаем друг друга, что на самом деле все ломал голову, с чего начать наш разговор.
Что значит «столько мы знаем»? Так давно мы знаем друг друга. Я буду тебя иногда исправлять.
Хорошо, ради бога.
У меня культ моей личности – это русский язык.
Хорошо, хорошо, хорошо. На том мы и договорились. А с чего началась вот любовь к театру, помнишь?
С русского языка.
Так, отлично.
Коротко, после смерти моего отца, он стал ко мне возвращаться, наверняка, как и Юрий Германович, замечательный твой папа, к тебе. Очень много его, и в том числе возвращение с фронта, гимнастерка, которую потом запрещали им носить.
Ну, сколько тебе было лет-то вообще? Это ты все помнишь?
Школа пошла уже, это накануне школы, 6 лет.
Ну, 6, да.
Ну, конечно, помню. А потом я помню, что дальше, потому что война же не кончалась никогда для тех, кто ее прошел. Но оттуда не рассказы о героизме, конечно, а стихи. Вот образ какого-то перехода, о котором отец несколько раз напоминал, когда позади, там непонятно сколько, неделя без сна, сильный рывок где-то в районе Белоруссии. И остановка в каком-то доме женщины, которая мать героини, потом даже вернулась, была со своим мужем в Москве. Замечательная украинская семья баптистов. Такие вот у меня сейчас пятна детских воспоминаний, но о стихах. И отец говорит: ну идем и идем. Ну, кто не может, тот свалился. Ну, кто, мы идем, мы идем. Потом вдруг командир говорит, 5 минут отбоя. Говорит, 5 минут мы услышали. Слово отбоя, это я уже во сне. Проходит непонятно какое время. Поход идет дальше. И очень важная спасительная тема – это стихи. И вот стихи на войне и стихи в ГУЛАГе. Вот, скажем, крутой маршрут Евгения Семеновна Гинзбург, который я имел счастье очень хорошо знать, и даже с листа однажды в доме близких ей и нам людей, вышедших оттуда же, откуда она пришла, с Колымы. В этом доме она устала читать листы крутого маршрута. Говорит, ты же артист, вот и читай. Я помню, я прочитал главу, которая по мере того, как я читал, меня ошарашивала все больше. Это глава о том, как она спасалась, по-моему, в карцере, в одиночке. Угу. Когда один день был посвящен только Блоку и его кругу, другой день, скажем, Пушкинскому кругу, и так далее. Стихи спасители и на войне, и на той, и на этой. А у меня получилось в итоге длинного ряда лет и заблуждений добровольных, получается так, что именно отцовское влияние, а на него его отца, влияние любви к звукоречи русской, стало быть, это и песня, и стихи, и проза, конечно. Ну и имена. Конечно, Пушкин, Козьма Прутков, Лермонтов, «По небу полуночи ангел летел». И это Маяковский и Твардовский. Вот такой. И Брюсов.
И это все же отец не имел никакого отношения прямого к гуманитарной сфере и все прочее.
Он плановую академию кончил, он экономист, математик. Угу. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. Брюсов. То есть там не было консерватизма, не было такого, что русская поэзия – это только пушкинская зона, так сказать. Нет, это все. Это игра слов, это игра мыслей и прочее. И для меня, конечно, это было прелестью.
Если бы не было Таганки, вот именно с этим ее и вкусом, и любовью к литературе, к поэзии прежде всего, и вообще с ее совершенно, конечно, не ломавшим какие-то такие традиционные, рутинные, штампованные представления о театре, ты бы реализовался как актер?
Нет, конечно. У меня было как-то простенько, Леня. Я не считал себя, бог весть, на какие высоты имевшим право. Я с самого начала осознанный, так сказать, осознанного бытования, и я шел вслед за языком. Я собирался быть литератором, или журналистом, или преподавателем литературы, а в актеры я выскочил, и ну, это бес какой-то меня, значит, все-таки подтачивал. Я читал на школьной сцене там Маяковского, это производило впечатление. Вот производить впечатление – это сочетается с любовью к языку. Любить язык и произвести впечатление. Потому что я сам по себе был застенчивый и довольно зажатый. Плюс, конечно, действовавший антисемитизм где-то в подкорке. И поэтому готовность к обиде, комплексы, все это было с нами. Но когда выходил на сцену и читал «В 140 сон закат пылал», в июль катилось лето, меня уже не было. Я уже был где-то там.
То есть все зажимы, все это и, да, уходило куда-то.
И я, кстати, поступил в оба театральных института, и в школу-студию МХАТ, и в Вахтанговский, именно прочитав Маяковского. Потом уже были трудности. Я был на курсе Владимира Этуша в Щукинском училище. И по мере уже занятий, не чтения стиха, а занятий этюдами, у меня развивался комплекс уже такой. И после первого курса это ж попросил меня избавиться от вожделения на тему актерского искусства. И меня, и, между прочим, Сашу Збруеву тоже. По разным причинам.
Хорошая компашка.
Да, и он, в общем, великий Сухомлинский оказался. А также Пестолоцкий и Макаренко. Потому что он, не знаю, как у Саши, он как был, так и остался потрясающим актером. А что касается меня, то это было для меня испытание воли. Потому что отцовский перфекционизм. Если ты пошел в актера, ты или должен быть первый, или никакой. Ну, не первый, но настоящий. Или... И несмотря на это, я, преоборов, так сказать, комплексы, я в течение вот этого лета между первым и вторым курсом, будучи уже вольнослушателем, понизивший ранг, я за полгода, конечно, перезарядил, перезагрузил моего первого и замечательного педагога Владимира Этуша. Ну и вообще жизнь была дальше. Я нашел себя в том, что быть актером это совсем не значит самому высказываться. А если ты умеешь притвориться, если ты умеешь взять маску кого-то другого и сыграть чужого как себя, ну, это уже пошла технология актерская. Ну и, конечно, атмосфера. Атмосфера оттепели хрущевской. Она, конечно, работала на молодежь.
Ведь не, все равно ни с какой оттепели, какая бы ни была благоприятная атмосфера, вот это вот феномена Таганки впрямую, мне кажется, не выведешь. И прежде всего феномен самого любимого. Человека, которому было почти 50. Человека, который был таким, ну извините меня, вполне кондовым реалистическим актером. Мы это, видите, помним.
И кондовым вахтанговец не может быть.
Хорошо, дальше. Скажем так, вахтанговский театр тоже не лучшие тогда, наверное.
Не лучше, но не
переживал
кондовым
времена, и Любимов был, между прочим, актером в основном Захавским-то, да, не Симоновским. То есть, опять же, такого направления, такого чисто реалистического куда-то.
Но за Симонова играл во втором составе.
И играл к ужасу публики, которая приходила на Александра Бержерата, видела
это ваша экстремистская точка зрения.
Хорошо. Вот, значит, Любимов, вдобавок секретарь парторганизации Вахтанговского театра.
Завтруппой.
Ну, член этой самой, значит, партком и так. И вдруг он просто как какая-то эта самая царевна-лягушка ударяется, значит, оземь и превращается в режиссера условного театра, режиссера, значит, который вытащил Брехта, которого у нас, в общем, тогда почти
расшифровал.
Не ставили, расшифровал Брехта, как режиссера, который, в общем, систему Станиславского как бы, ну, не то что опровергает, но тем не менее подвергает такой существенной ревизии и возражает к жизни все эти поиски, погубленные, загубленные, мерхольдовские, таировские, того же Вахтангова. Как это могло произойти? Тут как-то тут можно все не какой-то оттепелью вот этого совершенно волшебного явления Любимого, мне кажется, не объяснишь.
Ну, если начать с финала, мне кажется, размышлять. Ну, во-первых, об этом уже много написано, так скажем. И даже твоей замечательной мамой. У нас богом был русский авангард. Любимов был инфицирован, задет. Любимов был заживо схвачен как художник именно Серебряным веком и авангардом. Доказательства очень простые. Он втаскивал тут же в студию, как только у него появилась возможность сделать свое дело, он открыл себя через Брехта, а Брехт, который боготворил Станиславского, но, как я понимаю, пошел еще и своим путем там, отчуждения и так далее, уличный театр. А уличный театр, это, конечно, и Эйзенштейновский театральный октябрь, который Любимов часто называл. А в зале у нас сидит Дмитрий Дмитриевич Шостакович, который очень тепло относился к Любимову и к театру. И его посланцы были нашими композиторами. В двух спектаклях музыка Шостаковича. А рядом с этим великий Юрий Буцко, которого Шостакович порекомендовал Любимову. Это Пугачев, это Гамлет,
Зори тихие тоже Буцко.
Зори здесь тихие, да. Эдисон Денисов очень Эдисон, близкий.
Васильевич, царство небесное.
Шнитке Альфред Гарьевич. Это все команды этого ряда, как ты правильно назвал, условного театра, условного искусства или просто-напросто великого русского искусства начала прошлого века, без которого не было бы театра на Таганке. Это все есть родство одной линии, оттуда вышедшей, прерванной, уничтожаемой с 30-х там, или с 20-х годов до там, последних лет советской власти, и реабилитированный, но ему не надо было реабилитировать, он действительно сидел на коленях у Мейерхольда, но не физически, как он рассказывал.
Ну да, он же успел даже поиграть в МХАТе
втором. В МХАТе, да, да.
Конечно.
И к нему очень хорошо относилась Гиацинтова и Бирман. Угу. Да, они все были дети того времени. Кто-то невольно или вольно предал самого себя, там, как Царев, как Ильинский говорил, что вот он предает Мейерхольд. На самом деле, все были большие мастера, которые жили своей жизнью и старались не помереть. И не собирались быть диссидентами. Они жили, кто кидает, кто может кинуть камень в человека, который хочет выжить и плохого не делает при этом. Вот, ну, Юрий Петрович...
Царёв останет в стороне,
Царёв много делал. Правильно, да. Но вот Юрий Петрович, конечно, он остался человеком этого языка. Любой из последних спектаклей, где... Там, не знаю, появлялись и Иосиф Бродский, и Хармс, и Абериуты. Это все был тот самый Любимов, который начинал с Вознесенского ряд поэтических спектаклей.
А до какой степени легенда, а до какой степени правда, что очень много ему, в общем, дала его... Ты упомянул его жену Каталину, а его жена Целиковская.
Ну да, нет, Каталин это медицинская часть жизни. Mm-hmm. А Людмила Васильевна Целиковская, конечно.
Большая ведь была умница.
Она была в хорошем смысле слова провокатором амбиции Любимого. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что на наших глазах она освистывала просто. Когда на каком-то банкете один из актеров, которого нет, глядя сладко в сторону Любимовского застолья, у нас было общее, а там были выделены, конечно, Любимов, Целиковская, Николай Робертович Эрдман, Михаил Давыдович Вольпин, там мог сидеть Юра Корякин, и это был какой-то юбилей четырехлетия театра. Мы спешили с юбилеями, потому что нас должны были закрыть уже на второй год.
Ну и у вас, кажется, сезон был такой насыщенный, что был такой ощущение, что несколько сезонов.
Было много, да. И этот Эдик встал и сказал, за нашего вождя, за наших вождей, имею в виду Любимого и Дупака. И вслед раздался разбойничий свист Целиковской. Ну, и это нам очень понравилось. Но это не только потому, что она была против культа личности. Был другой случай, когда в нашем, как это сказать... В том засекреченном месте Советского Союза, которое называется Дубна и ОИЯИ, Объединенный институт ядерных исследований, были те, кто спасали честь и Эфроса, и Любимого, и Ефремова, и Товстоногова. Это были ядерщики, это были академики, и их слушали, и театр держался в том числе и их добрым словом. Так вот, мы там бывали, вот мы отмечали какие-то там засекреченные ленинские премии команды Георгия Николаевича Флёрова, ближайшего друга театра. Там же был Петр Леонидович Капица, конечно, и его дети. И вот все это был праздник каких-то открытых, по-моему, государственных, закрытых ленинских. Какие-то там элементы системы Менделеева становились системой уже Флёрова. И все это было чудесно, и мы вот с Высоцким, Хмельницким, Славиной, Золотухиным, у нас был капустник, мы их поздравляли, они нас обожали, и была такая стоячка, гигантский фуршет на 400 с лишним человек. А мы были за второй стол, то есть мы были главные, с Юрием Петровичем, все, и говорили Это было после чешских событий, да. Угу. Был там Ион Звара, академик чешский, и мы обсуждали ситуацию. А напротив нас пировал Любимов, Целиковская, Флёров. И вдруг какой-то академик сказал: «Я фронтовик, я прошел, я был солдат. Я не помню за родину, за Сталина, я помню за родину, за Целиковскую». Ну, выпивали же ребята, они же не просто так шли на смерть. Надо. Их бросали, как пушечное мясо, да? Угу. Чем? Надо было себя
по-настоящему, да,
взбодрить. И вот были случаи, когда кричали за родину, за Целиковскую.
Потрясающе.
Но это не отменяло ее амбиций. Когда мы въехали в Дубну, я со своей тогдашней женой, а Юрий Петрович с Целиковской, по дороге мы говорили о будущей постановке «Час пик». Это был, значит, между прочим, тоже 68-й год. И Любимов говорил бесконечно о дубчике. Вот у него идефиксы были такого рода. И
так он его...
Вот фраза, которую Любимов тогда мне сказал: «Вы знаешь, чем потряс меня дубчик? Вот когда все было легально и все печатали, значит, это был уже конец 68-го, уже перестали об этом, конечно, ничего не говорили. А была фраза, которую он сказал: „Не забудьте о нас тогда, когда наши имена сойдут с первых полос ваших газет“». Такое обращение в мир.
До сих пор актуально звучит.
И не, да, да, и не дурно это помните сегодня. На Любимова это произвело впечатление. По этому поводу и по личному. Но когда мы въехали в Дубну, мы были в этом совершенно закрытом гостиничном дворце, куда приезжали ядерщики со всего нашего мира, скорее всего. Я думаю, это были соцстраны. Вот, и мы, я даю, значит, свой паспорт, Любимов свой, это читает, Любимов с супругой: «Где ваш паспорт?» Она говорит: «Что, перепишите, Целиковская с супругом». Ей было, когда уже печальное время, и Любимов в изгнании, а у него уже жена Каталин несколько лет, и он не хочет вспоминать своего прошлого, как он мне говорил, что неправда, конечно. Людмила Васильевна и я, мы встречаемся на автозаправке на Фрунзенской. У нее слезы в глазах. Какая она была красивая. И все, она была врагом нашим. Боровский тоже был удивлен. Она же вот такая-сякая, все. Проплакали, и я ей напомнил: «Пишите, Целиковская супруга». И она засмеялась им волшебным, звездным смехом. Это та жизнь. Спасибо, что напомнил. Да, окружение. Вот, любимая фраза Эрдмана: «Все зависит от компании. Какая у человека компания, такие у него удачи». Это было... И Эрдман рядом. Это, конечно, совсем недооцененный уровень влияния. Любимов не очень... мягко говоря, не очень любил, когда делают замечания уже готовому продукту. Но когда Эрдман на два акта, это была генеральная репетиция, «Павшие живые», проговорил, он и Вольпин проговорили с Любимовым какое-то время, на завтра спектакль сократился до одного отделения. На него действовала безоговорочно и логика Эрдмана, а главный образ Эрдмана, который навсегда устал от этой ерунды жизни. Его влекло только театральное, только игровое начало. И это Любимого было. И он часто обращался, если ничего не получается, ну, у меня во всяком случае, потому что мне повезло и мне, и Володе Высоцкому больше, чем другим, то, что Эрдман, Любимов по настоянию Эрдмана, нас с Высоцким, значит, вот, командировал домой к Николаю Робертовичу, к Инне, был Михаил Давыдович, и все. Он ценил соавторство у Любимова, что актеры Любимова, они его соавторы, музыканты, сорежиссеры, соавторы.
Что мы все об Эрдмане, Любимове, о Бирман. вернемся к Вениамину Борисовичу Смехову. Он ведь, опять же, Юрий Петрович, как бы не сразу тебя увидел. Вот как, в какой динамике складывались ваши отношения?
Видишь, как хорошо. Опять слово. Никаких особых отношений, он шел вперед. Он человек, который соблюдает заповедь Марселя Пруста: «Жизнь – это усилие во времени». Mm-hmm. Вот это был Любимов. Могучий, спортивный, красивый и вместе с тем робкий перед кумирами своей молодости. И вот тут приходящий к нам в театр Эрдман. Он был робок перед ним, и это было
серьезно?
Так красиво.
Робел, да?
Как это было красиво. Это было уважение, и это все. Он себя не включал в ряд великих. Нет. Угу. И вообще феномен Любимова, между прочим, был отмечен однажды Эфросом в разговоре с Боровским. Мой друг и великий художник Давид Львович Боровский. Говорил, как Юрий Петрович своему другу Толе Эфросу рассказывает об идее Гамлета. Это один рассказ потрясающий. Крыло. То, что это будет занавес, еще было неизвестно. Это все потом выработал Боровский. Но идея крыла, которая все сметает. И Эфрос не может пробиться. А как эта сцена будет? А эта сцена будет так. Вот он здесь, это, а крыло. Раз. А эта сцена. А это вот они пришли. Это они же однокурсники. Там какая-то идея одного поколения. Тоже замечательная идея. А потом крыло. Раз, и все сметает. Это рассказ о стихийном наваждении этого гениального таланта Любимовского соединить перекресток. Театр – это перекресток всех великих и живописи, и музыки, и света, и конструкции. Ни один другой режиссер, но это у него получалось, это он ничего не придумал, это у него получалось.
И это непонятно, как получилось.
Он отверг, совершенно. потому что театральный фермент, он с самого начала был гениальным театральным, как-то нес в себе, как вот у Платонова, вещество жизни, вещество театра. А театр это не актер, который очень правдиво говорит, а это соитие, это какой-то эротический акт сцены, это взять зрителя. Поэтому он разрушил занавес, грим, он убрал все препятствия на пути от актера к зрителю. Потому что уже тогда появлялись театральные магические слова о том, что независимо от зрителя он играет, как у Гротовского.
Да.
Тоже это великий театр, но другой. А у Любимова это эпатаж или наоборот сотрудничество со зрителем. Любимову нравилось, когда все работают. Он становился диктатором в свой черед. Это уже генеральная репетиция, когда все закреплено. И тогда те, кто его возбудили, это «West Side Story» Бернстайна и Питер Брук, вот эти все случаи, но особенно, конечно, Бернстайн и «West Side Story». Там есть Ромео и Джульетта, там есть Шекспир, там есть все. И вместе с тем у них разлинованы по квадратам вся сцена, и он шаг, он не изменит жеста. Это зафиксировано. И в этом уже был Мейерхольд, в этом уже было влияние. Это очень интересно. Ему нравилось, когда мы импровизируем. Мы импровизируем в черте психологической оседлости.
Вот можно восстановить, вот какая была реакция, когда увидел распределение и себя в Воланде?
У меня было очень благодарное и счастливое чувство неожиданности, потому что отношения у нас были испорчены уже тогда с Любимовым, потому что я бывал и не сдержан. Ну, в общем, моя литературность, она ему очень годилась, когда я играю, и это как и литературность Филатова, Золотухина, Высоцкого, Демидовой. Все литературные люди.
Все,
Вилькин, Саша.
Действительно, все ведь гуманитарии настоящие, какие-то универсальные такие, а не актер-актерыча.
Без преувеличения. Но учащиеся. Мы все учились этому. Каждый из нас учился. И учился рядышком с теми, кто к нам ходит. Акуджава, Межеров, Самойлов, Слуцкий, Ахмадулина, Евтушенко. Это все были наша повседневность. Это было вот Это было, конечно, студийное обучение. И Любимов учился вместе с нами. А дальше сотворял. Он запускал нас, мы начинали вместе с ним студийно что-то придумывать, а потом рождалось нечто, что закреплялось уже обязательно. Я на что-то не ответил.
Но мы о Воланде заговорили, потому что...
А так вот Воланд. Угу. Любимову вне театра, вне репетиции не очень нравилось, что я, мои высказывания. Я там дважды заступался, он резко разговаривал с одним актером. Но когда я... Он ему говорит, а я всем говорю про Любимова. Но я говорю это с юмором, я исполняю собственную фамилию, я не могу справиться в сухомятку, я не могу говорить. А это на тиранов действует нехорошо. Он тогда говорит мне, вот вы возьмите к следующему капустнику и сочиняйте. А мне не нужны ваши ремарки, Вениамин. Дальше уже он меня называл. Он называл по имени, когда все было хорошо, это было редко. Потом по имени-отчеству, потом по фамилии, а иногда просто он в третьем лице.
Это уже последняя категория, да. Говорит, да?
Это касалось, ну, это касалось всего его круга, так сказать, вот, тех, кому повезло. Вот такой потрясающий характер, в котором есть и то, и то, и то. В моем случае это было удивительное благородство. Потому что я был уверен, максимум, на что я мог рассчитывать, это от автора в «Мастере и Маргарите». Но это любимейшая книга. Я даже любимого познакомил с Авой Вулисом, который у Елены Сергеевны и взял рукопись.
Да, и написал послесловие.
Он написал предисловие.
Да, но вот, конечно, послесловие. Ага.
Да, перенес это в
публикация в журнале «Москва».
Да, и вот этот потрясающий. Он сам похож на Воланда был, Вулис. Скрывался от московских властей в Ташкенте, был завкафедрой, потрясающий человек, литературовед. Ну, это отдельная статья. И вот накануне, то есть Любимов читает, а я на обсуждении говорю, что мне кажется, что два от автора героя, что это много. Он немедленно выпускает меня нам трассирующий заряд. Нет, будет один. И это правильно. То есть для Любимова, наверное, во мне было слишком много младенчества от моей литературности.
Надо.
Потому что у него не было этой грамотности. Он писал, он не знал, где ставить запятые, там еще что-то. Ну и Маяковский не знал. Лили Брикс и Маяковского знаки препинания. Это же не, это все несерьезно, но это интересно, забавно. И Юрий Петрович хотел написать книгу. Когда я написал в журнале «Юность», вышла моя статья там «Самое лучшее занятие в мире», и там была протагарка, почти запрещенная тема была. А я написал, вот мы молодые люди, актеры, нам так интересно барахтаться в этом, как это говорил Петр Фоменко, кувыркаться в блаженном идиотизме. Вот, и что такое этот театр, как он реабилитирует то, что было уже сделано в Отечественном театре в первые годы 20 века, и это напечатали, и там упомянутый Высоцкий, Золотухин, там и все, это все было тогда... Нельзя.
Ну, конечно, все.
И любимские друзья,
да, нелитуемое было.
Ближайшие друзья Любимова, там Лев Петрович Делюсин или Корякин, Толстых, Валентин Иванович, они говорили, Юрий Петрович, ваш актер, он же писатель, он же у вас там автор композиции, и он написал, Любимов мрачнеет. А потом они мне говорят, а ты подарил Юрию Петровичу? Я говорю, нет, ему не понравится. Как? Я прихожу к нему, я говорю, Петрович, вот можно я вам журнал «Юность»? Я не любитель такой прозы.
Ух ты, ревнивец какой.
Ну, нормально. А что, ты Встаногов не ревнивец Юрского, как ну, конечно, режиссера да, Юрского, конечно, как конечно, он конечно, тепло воспринимает?
Да, 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 но только он их, в отличие от Встаногова, он с вами работал, он из вас делал
да.
Золотой пробы
так вот,
роли.
Благородные акции Любимова. В мой скромный адрес, это, конечно, то, что мы почти не здоровались. То есть я послушник, а он падре, Он мог, не глядя, сказать, скажите ему, чтобы он ушел. Такое было время. А я играл большие роли. Вдруг вывешивается мастер Маргарита. Я абсолютно готов был к тому, что я буду от автора.
Ведь, а как, вот, ну, дальше на эту тему я не могу не расспросить, а как вообще искался образ? Ну, как играть нечистую силу? Что-то стал моментом истины. Прокофьев, это самое,
я
Маятник
от вас
из часов пик.
Слышал, что вы читали мою книгу. Я понимаю, сейчас вы это для зрителей и для слушателей. Потому что
не надо так дешево этом... продавать-то все, понимаешь, нашу кухню.
Ну да, потому что, конечно, это все подробно описано, этот путь, где какую-то большую роль сыграло опять обращение к Эрдману, когда Любимов требовал меня к ответу. Ну, ты не играй так, что видно, что ты читатель. То есть и он должен был отлучить меня, актера Смехова, от читателя. Ну, в общем, это, потому что это божественный текст же. Люди перезванивались этими, там, Юра Висбор, мой обожаемый друг, замечательно талантливый писатель, поэт, он мог цитировать главами мастера Маргарита. И вот это Любимов, ну вот это шла история. Вокруг меня все бурлило уже, все, вся моя команда, свита, Дыховичный, Смирнов, Сидоренко, Гела, Азазелла, гениальная Славина, все уже было готово. А я, король, которого они должны играть, я был ужасен для себя. А Любимов не мог объяснить.
Ну, как тут объяснить, как играть сатану?
Нет, вообще надо
даже
играть
Любимов?
Булгакова, а не сатану. Надо играть. Это театр литературного слова. Вот я еще раз хочу тебе сказать. Ну, правда было влияние Фоменко с самого начала на Любимова. Это было близко ему. Слово. И то, как оно должно попасть зрителю последнего ряда, как говорила русская провинция. Это он постоянно. Менять тон, что совсем не по-станиславски. Это все оснащение, это все любимовская технология, которая впитала действительно много разного театра, но слово было, конечно, богом в этом театре. И вот то, как произнесется слово Булгакова, это должен был, он не мог это объяснить, он пытался, но не мог объяснить, и, наконец, просто сказал, давайте, включал на себя фонарь в центре зала, и его роскошный цыганский глаз вперивался во вселенную. Люди, люди, крокодилово племя. Как там такое? Все.
А у него получался Воланд вот такое, да?
Ну, в показе лучшего не бывает.
Да, но в показе оно все-таки проще, гораздо.
Не проще это.
Не то, что проще, но...
Это было могуче. А потом однажды он сказал, вспомни... Это же было и в Гамлете, когда я репетировал. Вспомни Николашу, вспомни Николая Роберта. Вот и все. И это, наверное, это было уже сам. Ну, а потом, конечно, я считаю, что это, ну, мысль Достоевского, что чем больше ты страдаешь, что-то созидая, тем больше будет эффект, результат. Значит, я сильно пострадал. Ну, я бросался к тем людям, которые мне достались в жизни благодаря театру на Таганке. Это богатство, я не заслужил его, но я мог приехать к Трифонову или позвонить ему. Я мог в Пахре пойти к Эрдману, я мог в Пахре пойти к Тендрякову, к Аресту Верейскому, к замечательному историку, археологу и диссиденту Георгию Борисовичу Федорову. И каждый из них мне рассказал, как... Я вот тебя открываю. Это вот запрещено по Станиславскому задавать такой вопрос. Если вы придете в театр на премьеру «Мастера Маргариту» и вы увидите меня, вам знакомого человека и актера, чем этот человек может вас удивить в роли Воланда? Вот такая антисистемная... Но мне я питался этим, и каждый из них что-то рассказывал. Ну, Тендряков вообще меня наградил даже чтением книжки Ренана о жизни Иисуса и рассказами о том, как, насколько у Булгакова смещены категорические традиционные трафареты, стереотипы. Божественного Писания и так далее. Все, и ни во что не веря, в себя не веря, продолжал. Он, видимо, любимо видел, что я страдаю, и это ему нравилось. Угу. Ну, а потом случился день генеральной репетиции, когда вдруг зритель, а зритель в хорошем театре, он режиссер.
Ну, да.
Он питает.
А зритель сразу тебя, как бы, так сказать, принял?
А у него выхода не было другого, потому что зритель, обожатель Булгакова, вдруг увидел, что я, мягко говоря, презираю его точку зрения.
Я абсолютно, зрительскую, да, не булгаковскую, а зрительскую.
Я абсолютно равнодушен к тому, что из себя представляют эти временные пузыри, которые называются балеринами, там была Плесецкая, которые называются великими артистами. Какая разница? Мне до этого дела нет.
Все в ритме.
И высидел в ритме. Но здесь я должен сказать, что я до сих пор с уважением отношусь к тем, кто говорит, что никакого Воланда, что посредственный актер взялся за этого, и в Атосе был какой-то жалкой фигурой.
Чего ты мелешь? Ну, хорошо.
Не важно. Мне это нравится. Я читал и это, я читал «Зловредных критиков» и так далее. Но по-настоящему, конечно, написала Нина Велихова, которая приходится тебе мамочкой. И это случилось, когда разрешили писать это. Да. Вообще это все... О «Мастере Маргарите» много. Я помню великая Майя Туровская, которая говорила мне, какие у них в этой компании Аникс, Байджиев, Соловьева, Крымова, вот все эти блестящие люди, более всего дамы, Зингерман, Гаевский, какие... Какая была критика. И она была в стол очень часто, когда касалась «Таганки». Но когда перестройка, вот где-то журнал «Театр», и вдруг я читаю о себе. Это не похвальные слова, хотя, конечно, у меня сердце заходится от радости, что это обо мне, но вообще это именно о феномене любимого, «Таганки» и брака театра со словом. Со словом Булгаков.
Знаешь, как бы я хотел повернуть разговор? Вот этот театр любимовский, ваш театр таганковский, о котором мы говорим, это же еще и было какой-то, всегда мне таким представлялся, каким-то таким... таким парафразом какого-то немного декабристского общества, зачатком гражданского общества. Там же действительно какая-то совершенно существовала особая атмосфера, гражданская, человеческая, интеллектуальная. Было это так или нет? Конечно. Или, в общем, вы оставались так, кабатинами?
Нет, такого не могло быть. Угу. Все было довольно серьезно и приехать всем театром и сыграть спектакль в Дубне или оказаться в Питере после того, как там был «Современник», уже прославленный театр с нашими любимыми артистами, а в зале сидят корифеи Товстоноговского театра, мы не могли быть кабатинами. Это они, старшие, могли там какую-то гримасу на лице позволить себе, когда слышали, что мы при них поем «Из доброго человека», «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны». И я видел, как это мелькнуло между товстоноговцами. Что мелькнуло? Подтекст. Мы солисты. Угу. А они, конечно, хор в руках любимых. Но прошло время... И время прошло. Что касается гражданского общества. Хороший очень вопрос, Ленечка. Вот Булат Шалович, ну, это, видимо, было за год до его ухода, не любил уже разговаривать, не ушел в интроверта, курил помаленьку и тут же гасил, но очень благодарен я ему за его отношение к нам, к моей семье, и ко мне. И вот я с ним веду беседу и выясняю в ходе этой беседы, Я уже не маленький, я мог бы догадаться. А он мне открывает. Ты что, думаешь, что мне все ваши спектакли нравились? Ты что, думаешь, что вот мы ходили к вам с Юрой Корякиным, с Белочкой и с Борей и так далее? Это что, потому что лучше вас никого нет? Я говорю, никого нет. Влад, не мучай, скажи правду. Ну, не знаю, отшутиться не удалось. Нет, мой дорогой. И «Современник», и «Товстоногов», и у Гончарова. Ну, в общем, я видел много хороших спектаклей. Я не театральный же, я. Мне нравилось, и у вас нравилось. Но вот чем вы отличаетесь от других? «Таганка» — это был клуб порядочных людей. Угу. Вот он ответил на твой вопрос.
Да, да.
Да, и это было сочетание. Приходит Сахаров, а за его спиной сидит человек, которого мы знаем. Раз пришел Сахаров, должен быть чекист, который отвечает за присутствие Копелева, Сахарова, Разгона. Ну, в общем, это была наша повседневность.
Блин, вот такие были действительно времена. Все это было чревато, и все были под колпаком. А как ты объяснишь, что сегодня вот в среде художественной интеллигенции фрондировать и оппонировать, ну, так скажем, не модно?
Не знаю, Леня. Вот на этот вопрос у меня совсем нет подходящего ответа.
Скажи мне такую вещь. Ты подписывал когда-нибудь коллективные письма в адрес власти?
Не только подписывал. Это было бы менее всего. Но это были, конечно, очень близкие столкновения с откровенными или менее откровенными носителями вот этого самого знака органа. Ордена неприкасаемых. И это было... Я очень много погулял в этих садах нашей политики или лжеполитики. Из-за любимого более всего.
Сегодня есть такая тема, такой мотив, такой сюжет в современной жизни, по поводу которого, против которого, или наоборот, в поддержку которого ты подписал бы вот такого рода письмо, обращение?
Значит, на острые вопросы, связанные с любовью, религией и политикой, да, отвечают на исповеди. Вот приезжай ко мне домой, мы с тобой поговорим. Что же касается реальной сегодняшней политики и реального столкновения черно-белого фасона противников и, наоборот, людей, которые играют угодничество перед властью, у меня разводятся руки. Во-первых, тут я могу сказать, мы были покрепче. Тогда было время покрепче. А сегодняшнее действительно ожирение мозга, не знаю, есть такой диагноз или нет, во всех слоях. Во всех слоях. Но все-таки мои наблюдения, как я тебе сказал, они радостные. Это компания, это новые любимые, так сказать.
Ну, потому что ты наблюдаешь, ты смотришь на молодых.
И эти ребята, да, и эти ребята замечательные. Мы позавчера с Галкой, я в Фейсбуке это отразил, она тоже, были на блестящем джазе Ганелина, Славы, и двух его товарищей, Круглова и Юданова. И это было чудо, это был клуб. И это были такие люди, разговаривая с которыми ты не задашься вопросом, за кого они, за справедливость или против. Это были интеллектуалы, джазмены, для которых истина ясна и прозрачна. Поэзия должна быть в оппозиции к власти. Поэзия, слово русское, оно не может угодничать. Надо. Я ответил тебе?
Абсолютно. Абсолютно.
И Прокошин, и Полоскова... И, не знаю, политеатр Баякова, Эдика, и фестиваль в Перми «Текстура» – это все здоровое искусство, и кино, и театр, и словесности. Есть канал «Культура». Все. Леня, это божественное, это достояние жизни, и то, что там сужается бюджет, это тоже правильно. Все лучшее у нас делалось за бесплатно. Но оно делается, и оно победит. Все равно, никуда не денешься.
Потрясающий оптимист.
Не
Вениамин Борисович Смехов.
Ну зачем? Я не оптимист. Я что вижу, то и говорю.
Блин, спасибо. Это было действительно очень интересно. И это было очень светло. Очень оптимистично. Но ты такой всегда был, вопреки тому, что сыграл
нечистую силу. Давайте пить и веселиться. Давайте жизнью играть. Пусть чернь слепая суетится, не нам безумный подражать. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и в вине. Пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне, когда же юность легким дымом умчит веселье юных дней. Тогда у старости отымем все, что отымется у ней.
Хорошо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был, как я уже говорил, но повторюсь, потому что для меня это самое дорогое, Воланд русской сцены, народный артист театра на Таганке Вениамин Смехов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Впереди лежит хребет скальный, позади течет река, время. Если б я собрался в путь дальний, я бы Смехова позвал Веню. Несмотря на то, что он умный и талантлив больше, чем нужно, мы прошли бы этот путь трудный и прошли бы, безусловно, дружно. Никакого не держа дела, раздвигая впереди ветки, шли бы мы, и, увидав девок, мы б кричали: «Эй, привет, девки!» На паромах пели б мы песни, ночевали б под любым кровом, поражал бы Веня всех местных заковыристым своим словом. Я бы сам гитарный гриф вспенил, так бы вспенил, что конец свету. Я бы выпил, говорю: «Веня, да здоровья, дорогой, нету». Ну а он свое твердит, вторит, воспарим, мол, говорит, ввыси. Дескать, пьяному почем горе, но трезвому какой смысл? Так бы шли мы по земле летней, по березовым лесам к югу, предоставив всем друзьям сплетни, не продав и не предав друга. А от дружбы что же нам нужно, чтобы сердце от нее пело, чтобы была она мужской дружбой, а не просто городским делом?
Итоги дня и померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».